Биржевая яма. Интересный подкаст о финансовых рынках.
Уважаемые друзья, меня зовут Станислав Бернухов, и я приветствую вас в шестом выпуске подкаста «Биржевая яма». Сегодня 17 декабря. Я напоминаю, что наш подкаст выходит каждую неделю, и мы обсуждаем различные темы, связанные с финансовыми рынками. Я представляю наших уже традиционных собеседников Инну Гриценко и Сергея Подгорного и нашего специально приглашенного гостя Рената Сарайшина. Встречайте.
Доброе утро всем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, друзья, в прошлом подкасте мы обсуждали тему, посвященную торговым системам, тому, что это такое, стоит ли создавать торговую систему и как с ней работать, как ее строить. В этом подкасте я предлагаю продолжить это обсуждение. Итак, мы коснулись в прошлом подкасте того, что такое торговая система, а сейчас мы постараемся их классифицировать. Вот, Инна, как бы ты разделила торговые системы, как бы ты их определила, какие они бывают?
Ну, определение торговых систем вытекает из того, что у нас делает рынок. Как мы знаем, у рынка есть два состояния. То есть либо он движется какую-то ярко выраженную сторону, это у нас трендовое движение, либо когда он движется в коридоре, флэт. Ну и, соответственно, у нас системы могут быть, то есть которые либо следят за трендом, работают в тренде, либо работают в коридоре. Так сказать, трендовая и флетовая система.
Ну, я бы еще добавил, наверное, контртрендовые системы существуют. Свинговые, так называемые, торговля на колебаниях, да, когда человек открывает позиции против тренда и берет небольшой разрыв цены. И еще так называемые временные торговые системы, когда человек удерживает позицию по принципу времени. Там, торговая сессия прошла или день, или неделя. Вот каждый из нас представляет в своей торговле, можно сказать, разные методы, и мы будем с вами сейчас делиться этим. Я знаю, что, Ренат, ты торгуешь по трендовым системам,
да,
так?
Да, вот.
Да, и расскажи, пожалуйста, нашим слушателям поподробнее о трендовых системах. Как ее создать, какие у нее плюсы и минусы, достоинства и недостатки?
Ну, во-первых, что бы я хотел сказать по поводу вообще систем. Нужно очень большое внимание уделять тем рынкам, на которых собираемся работать. Потому что если рынок, к примеру, сам по себе трендовый, то есть смысл торговать тренд. Но если он не трендовый, то нет смысла использовать торговую систему, которая следит за трендами. То есть везде должна быть логика. Поэтому, так как я сейчас торгую на рынке акций, и получается, значит, он, как я считаю, довольно-таки трендовый, то я использую трендовые системы, потому что... Ну, я говорю, рынок акций, он такой более, там есть более ярко выраженные тренды, более, значит, они, к примеру, по длине, я думаю, больше, чем на Форексе, и откаты там как бы такие поаккуратнее, поэтому вот я стараюсь именно использовать трендовую систему.
Ну, а трендовая система это как, купил и держи, получается?
Трендовая, сейчас я примерно объясню. Трендовая система, значит, получается, смысл в следующем. То есть, я определяю, к примеру, что... В каком, допустим, состоянии находится сейчас рынок. Если он, к примеру, двигался, а потом немножко застопорился или откатился, вот в этот момент как бы я собираюсь, значит, по тренду, то есть по движению докупиться, к примеру, или на пробой уровня, или на пробой вот консолидации, и держаться, скажем так, и трейлинг стопом подтягивать, прибыль, скажем так, фиксировать.
А насколько хороша статистика этих входов?
Статистика, как правило, не очень-таки хороша, потому что она в лучшем случае может быть 50, а обычно меньше. То есть убыточных сделок будет больше, чем прибыльных. Если есть и 50, это просто будет фантастика, а так где-то может быть, наверное, в лучшем случае 40, а то и меньше. Но за счет того, что стоп короткий, а прибыль высокая, то одной сделкой можно перекрыть 4-5 убыточных позиций. Вот это вот спасает в трендовых системах.
Понятно, хорошо. Ну вот про рынок акций ты сказал, а вот для валютного рынка есть ли тренды и есть ли смысл рассматривать эти системы для валютного рынка?
Я думаю, что смысл есть, но нужно учитывать очень сильно, какую валюту вы торгуете, на каком временном диапазоне. То есть, если, допустим, это дневной график, то я думаю, что торговать тренды более все-таки сложновато. И хотя бы торговать, но не на пробой, а на пробой с отката, вот что-то типа такого. Потому что просто чисто на пробой уровня, вот, допустим, максимум месяца или максимум там 3 mm-hmm. месяцев на валютном рынке, я думаю, что будут очень большие стопы, надо просто ставить. И там не будет такой риск-прибыль, будет не очень хороший коэффициент.
То есть, Ренат, уважаемые слушатели, вы себе фиксируете пробой с отката, записываем.
Ренат, хорошо. Ты хочешь сказать, что рынок валютный менее приспособлен, в смысле его волатильность оказывает слишком большую нагрузку на трендовую систему? Или я неправильно понял? То есть получается, что выгоднее все-таки трендовыми системами торговать на фьючерсах и на акциях?
Ну, это сугубо мое личное мнение. В принципе, Сергей, ты абсолютно прав. Получается, вот со стороны я смотрю на рынок акций, на рынок, допустим, на той же евро, и я вижу, допустим, есть такие движения, к примеру, допустим, 100-200 пунктов, которые, грубо говоря, ничего не значат. То есть шумы довольно-таки большие.
Уровень стоп, шума короткий. Фактически получается, да, получается слишком большой уровень шума
для валют. Получается, допустим, если ты берешь, к примеру, тренд захочешь, допустим, взять в 500 пунктов, то тебе стоп, к примеру, там, в 20 или в 30, или там, ну, очень тяжело будет, даже в 100 очень тяжело будет найти в том месте, где вот поставить его. Поэтому...
Понятно. Угу. А с рынком акций как происходит?
С рынком акций в этом плане попроще, потому что... Там, вот я именно торгую сейчас на Найсе, существуют такие ситуации, когда именно видно скрытого покупателя, то есть он вроде скрытый, но его видно. И он начинает просто цену поддавливать и поддерживать очень сильно. И вот в эти моменты, грубо говоря, если успеть за ним забежать, то есть шанс того, что в безопасности, под егошним прикрытием, он еще цену протолкает там определенное количество времени. Стоп можно поставить очень короткий, вплоть до, допустим, 5-4 центов. А прокатиться, прокатиться можно, к примеру, 30, 40, 50. Да.
Центов, да?
Ну, это сложно довольно-таки выявить. Это, конечно, будет, я же говорю, статистика там будет не в пользу. Даже не 50 на 50, а меньше. Но за счет того, что очень короткий стоп uh-huh. и, в принципе, потенциал прибыли высокий, можно вот на этом плане выезжать.
Но это как раз используется uh-huh. тот же принцип, про который мы говорили, что маленькие убыточные сделки по количеству будут превышать намного прибыльные. Но каждая прибыльная сделка будет покрывать, допустим, 5 или 8 убыточных.
Ну, это особенности трендовой.
Угу. Понятно. Инна, что ты скажешь про трендовые системы? Как ты к ним относишься?
Я к ним отношусь очень хорошо, особенно когда тренд хорошо прет и есть возможность доливаться по тренду. Было у меня такое, и очень мне понравилась тогда та прибыль, которую я сняла. Но в основном мне больше нравится торговать по уровням, тогда, когда рынок находится во флете. Ну, прям такое ощущение, что там где-то у меня лампочка горит, где-то ну, вот на графике. Здесь нужно покупать, здесь нужно продавать. Но как бы здесь есть такая опасность, точно так же, как и никогда не знаешь, когда может закончиться тренд, да, где у него пойдет коррекция. Ну, как бы примерно можно прикинуть, но рынок все равно решит сам. Uh-huh. Точно так же и никогда не знаешь, когда закончится коридор. Этот флет. Но, uh-huh. а так вообще мне так нравится торговать флет, как бы, потому что очень хорошо цена ходит по уровням, по канальчикам. Особо этим грешит мой любимый фунт. Там прям можно сеточкой все расчерчивать, как такой шахматкой.
Понятно. Ну, давайте тогда поговорим про флет. Спасибо, Ренат. Очень познавательно было. Вот про флет, да, Инна, расскажи, пожалуйста, поподробнее. На каких инструментах можно флетовые системы использовать с большей эффективностью? Какие входы используются? Как вообще, каково соотношение прибыльных и убыточных сделок? Больше ли прибыльные, чем убыточные и так далее? Вот эти детали нам интересны.
Задумалась. Но я думаю, что практически весь Форекс можно торговать с помощью флетовых систем. Как бы, ну и вообще везде, где есть флеты. Вот, даже если как бы нет такого коридора, который ходит между уровнями, можно нарисовать как бы, каналы. Что еще сказать? Что-то я сегодня растерялась.
Да ничего. Ну, хорошо, по поводу флетовых систем. Вот мне кажется, что здесь такого соотношения не будет. Да? Прибыльная сделка, она не будет покрывать убыточные в Нет. абсолютном выражении. Да, но она будет, они как количеством будут
да,
брать.
Да, да, совершенно верно. Здесь как бы просто получается, ну, примерно вот у меня из 10 сделок может быть примерно 7-8 прибыльных. Когда, ну, при,
7-8 из 10?
Да, при работе во флете.
То есть они меньше по абсолютному значению, но их больше по количеству. И за счет этого система выигрывает.
Да. Но Понятно. Здесь получается как бы достаточно большой стоп, как бы по сравнению с той прибылью, что можем взять в коридоре. Надо как бы позакладываться, чтобы его не выбило, опять же, шумовым случайным движением. И потому, наверное, со статистической точки зрения, все-таки флетовые немного проигрывают. Со статистики той прибыли, которая, ну, что прибыль откупает несколько убытков, вот с этой точки зрения эти системы проигрывают трендовым.
Угу. Ну да, да, это так. Понятно. А вот как определять эти каналы, так скажем, и диапазоны? Вот есть же много очень инструментов, типа линий Боллинджера, например, или просто графических каналов. Вот что лучше использовать?
Ну, как бы, лично мне больше нравится использовать ценовые уровни.
Ценовые уровни, то есть мы берем какой-то максимум или минимум, проводим между двумя, скажем, максимумами линию, и это у нас есть линия сопротивления, так я
да,
понимаю?
Да.
И наоборот поддержки, если
да,
мы берем минимум.
Видно, как цена вот бьется между этими уровнями, она может слегка их прокалывать и потом возвращаться туда снова. И вот это вот прямо достаточно четко выделяется на графике, и когда вот начинается такое движение, уже можно как бы предугадать и расставить ордера.
Понятно, хорошо, спасибо. Сергей, что ты скажешь по этому поводу?
Ну, в принципе, во флете можно торговать, многие этим занимаются. Важно определить, что в данный момент. Потому что можно начать торговать во флете, а закончить в тренде. И это будет с убытком, как правило.
Либо начать торговать во флете, а тут же начать в тренде. Тренд начнется, да?
В чем и дело, да. Самое главное, при старте определиться все-таки, что же предполагается в ближайшем будущем.
Понятно. Ренат, а на рынке акций можно флетовыми системами торговать?
Конечно. Я еще хочу добавить от себя то, что вот преимущество флетовых систем – это на то, что психологически они более комфортные, чем трендовые. Потому что вот одно дело, допустим, 7 убытков получить, 3 прибыли, а другое дело, допустим, 7 прибыльных, 3 убыточных. Это легче просто психологически человеку переносить. На рынке это акций, точно. Я скажу сейчас, секундочку, много… Есть много акций, которые ходят в рейнже. Просто надо их отлавливать. Такой, та же акция, к примеру, Citigroup. Можно посмотреть, такой тикер C у нее. Там акция, значит, входит в коридоре. Обычно, грубо говоря, там цент берется, к примеру, коридор, там чуть ли не в цент. И вот цент туда, цент сюда, цент туда, цент сюда. И вот у кого очень низкие комиссионные, плюс на отдельных электронных системах за выставление ордеров платят еще деньги, если это лимитные ордера, то есть как бы вы добавляете ликвидности рынку, и эта электронная система вам за это еще приплачивает. То есть если низкие комиссионные, плюс вот эти выплаты и так далее, то есть даже с этого цента что-то в плюс, если хотя бы центик вышло, уже можно что-то заработать. Так что…
Интересно, а много ли приплачивают?
Там идут вот копейки, слушатели,
я думаю, захотят узнать.
Но когда акция торгуется миллионами, да, на каждой свечке по нескольку миллионов, пятиминутной проходит акции, то есть люди заходят очень большими позициями, и вот копейки, то есть это такая пипсовка классическая, можно так сказать, да, которая, допустим, на Форексе в принципе невозможна, потому что спред, к примеру, там в 2, допустим, пункта, да, а здесь получается, что, грубо говоря, есть такие условия, что комиссионные настолько низкие, что вы просто открывшись уже можете в небольшой плюс попасть, потому что вот эти выплаты могут даже быть выше, чем комиссия ваша.
Да, интересно, да,
вот
интересно.
Я тоже я совершенно недавно узнал, значит, вот эти вот вещи, то есть, ну, оказывается, такое тоже есть.
Понятно, спасибо. Спасибо, друзья. Ну, давайте коснемся тогда третьего класса систем, контртрендовые. Вот это, наверное, мой любимый тип систем, я о них немного расскажу. Философия контртрендовых систем, как понятно из названия, это, во-первых, система, направленная против тренда, но это не всегда и не совсем так. первый же принцип этой системы основывается на утверждении, так скажем, американского: majority is always wrong. Большинство всегда неправо. Есть еще цитата Марка Твена: если вы находите себя на стороне большинства, остановитесь и задумайтесь. Это значит, что если рынок достигает определенных критических уровней перепроданности, перекупленности, то есть у нас есть консенсус быков или медведей, то мы знаем, что покупать больше, скажем, некому, если рынок перекуплен, и продавать будет некому, если рынок перепродан. Он должен скорректироваться до определенных значений. Именно это использует контртрендовая система. Грубо говоря, если тренд генерирует очень много сигналов на продажу, они очень явные, очевидные, видные, это значит, мы имеем консенсус медведей. Про продажу я сейчас говорю. Следовательно, продавать будет некому, и можно искать хорошую точку покупки, скажем, на пробое какого-то локального максимума или, ну, или скажем, на отскок и так далее. То есть, соответственно, мы знаем, что сил у рынка больше может не хватить для того, чтобы сдвигать цену вниз, и можно открывать длинную позицию. То же самое с восходящим трендом. Тренд растет, мы видим консенсус быков. Все хотят покупать, но покупать больше некому, потому что все уже купили, собственно. Именно в этом случае контртрендовая система хороша. Вот. Ну, минусы, конечно, те, что вы играете против тренда. Самый главный, основной минус. То есть, если вы ловите развороты, так скажем, надо быть очень осторожными, надо искать дополнительных подтверждений, потому что если вы будете просто продавать растущий рынок или покупать падающий, это еще говорят, ловить падающий нож, то это будет чревато большими быстрыми убытками на самом деле. И это будет убыточной тактикой. Здесь нужно именно ждать, когда рынок ослабнет, выжидать ситуации. Здесь ключевой момент – это терпение и определение той точки, в которой рынок должен развернуться. Здесь это требует дополнительного опыта, квалификации. И я, наверное, не рекомендовал бы начинающим трейдерам эти системы использовать. Вот как вы думаете, друзья?
Я считаю, что терпение – это самая основная добродетель трейдера. И она у него вырабатывается с опытом, поэтому ты прав.
Да, и выдержка.
Да, но в этом классе системы особенно становится терпение важным, потому что всегда же появляется желание. Вот, наверное, уже очень низко упало, я сейчас куплю. Или очень высоко выросло, я продам сейчас. Вот такая тактика, она может там в нескольких случаях сработать, Станислав, но в целом
слишком
она...
слишком много соблазнов. То есть слишком много. Часто кажется, что пора уже, да. И входит, ага. Там именно как раз вот по этой системе, про которую ты рассказал, видимо, большинство ошибок, угу. Слишком ранний вход, наверное.
Да, слишком ранний вход. Здесь такой элемент паттерновой торговли, то есть здесь трейдер должен четко понять, когда, то есть время определить. Если он ошибся с временем, он это чревато быстрым убытком. Вот здесь, конечно, нужно отслеживать очень много признаков ослабления рынка, ослабления импульса. Вот. Но мне это интересно, это определенный вызов, так скажем, моей квалификации, моему опыту. Вот. И я этим, вот, мне, так скажем, этот класс системы интересен.
Я, вот. Извиняюсь, ага. Я хотел бы добавить, что вот на рынке акций такие случаи можно довольно-таки, мне кажется, проще идентифицировать, чем на рынке фьючерсов и, наверное, чем на Форекс. Это уж точно, потому что есть такое понятие, как лента, да, и лента обычно не врет. Вот случаются такие ситуации, часто наблюдаю, так как я торгую пробои, то вот есть такие ситуации. Происходит, к примеру, пробой, объем очень низкий, активность очень низкая, но цену, вот прям можно сказать, за уши просто затягивают за уровень. И, соответственно, получится, скорее всего, что она никуда не пойдет, а просто там, грубо говоря, через определенное время просто начнет проваливаться, откатит. То есть получается, вроде как пробивается важный уровень по тренду, в принципе, нужно покупать, но создается больше видимость пробоя, чем на самом деле. То есть цену затягивают за уши туда. И получается, вот, в принципе, в таких ситуациях можно торговать контртренд, но есть одно но, то, что контртренд, там риск и прибыль не очень такие, скажем так, могут быть хорошие, соотношения имею в виду, по крайней мере на акциях. То есть, если, например, акция прошла доллар, то в лучшем случае, к примеру, на контртренде вы сможете, допустим, 30 центов с нее забрать, это будет просто супер.
Да, это правильно. Вот на Форексе такое соотношение может быть побольше.
Да, Форекс, кстати, он более откатывает сильно. Он и не пробивает так, когда он пробивает уровень, он не так далеко, может быть, его пробивает, но зато если вдруг откат, то и откатывает прилично.
Да, поэтому вот для заметки нашим слушателям, контртрендовые системы, они лучше работают на валютном рынке, трендовые на рынке акций, да, да. Флетовые системы работают везде, так скажем. То есть ну, этот класс систем, он такой более-менее универсальный. И вот есть еще четвертый класс систем, который можно обсудить, это временные так называемые системы. Вот, Сергей, расскажи нам про временные системы.
Да, ну что по времени можно сказать? Всем известна сезонность, допустим, колебаний фьючерсов на ту же самую пшеницу. Но нужно при этом понимать, что это, конечно, очень большие временные промежутки, потому что бывают и 8-годовые циклы, и 6, то есть по разным оценкам там у всех, у разных аналитиков получаются разные вот эти вот куски, но тем не менее это очень длительные периоды. Тем не менее, можно даже в течение месяца, допустим, заметить какую-то тенденцию, что, к примеру, в начале месяца, допустим, или в начале, допустим, вот начался сезон осени, то есть пшеница собрана, известна ее, значит, статистика появилась по ее урожаю, и то есть уже можно прикидывать, если, допустим, урожай хуже, чем в прошлом году, соответственно, значит, стоит ожидать роста цен. И можно, значит, вставать в начале месяца в покупки и благополучно в конце месяца закрываться. То есть вот это как раз получается торговля уже независимо от колебаний цены, а просто по времени от и до. То же самое, допустим, можно делать на рынке Форекс, но там, конечно, уже будет практически вот внутридневная торговля, всем известная интрадей. Человек торгует, не выходя за пределы, допустим, дневной сессии, допустим, европейской, либо там, допустим, американской, он еще прихватывает. То есть он с утра может встать, допустим, посмотрел, значит, свои показатели, индикаторы там проверил. Ага, он встает вечером, допустим, ровно в открытии европейской сессии, он встает в продаже, и вечером, допустим, с закрытием европейской сессии он закрывает свою позицию. И если у него ТС как бы отработано, отшлифовано, как правило, он остается в плюсе. То есть его, значит, индикаторы и сигналы, по которым он это делает, то есть его не интересует, какое будет колебание цены за день. То есть фактически он торгует по дневным свечам. Он в начале дня определяется, какая, по его мнению, должна быть свеча. С открытием свечи он входит, и с закрытием свечи он выходит. Все, то есть вот его тактика и стратегия. Здесь, конечно, есть свои плюсы и свои минусы. Свой плюс, опять же, это то, что упомянул Ренат. Психологическая нагрузка очень маленькая, потому что ты не следишь целый день за рынком и не там пытаешься предугадать, получилось у тебя, не получилось. А с другой стороны, если точность сигналов мала, то здесь соотношение прибыли и убытков, его как бы очень сложно подсчитать. И здесь сложнее с выставлением стопов. Потому что здесь нет такого, как бы сказать, постоянного критерия. Потому что бывают дни, когда цена, допустим, проходит по 30 пунктов за весь день, в узком диапазоне колеблется. А бывает, когда она летает по 150, по 200, и здесь с этим уже сложнее. Поэтому, в общем-то, я так считаю, что все-таки временные вот эти вот методы торговли, они больше подходят для больших периодов, и, скорее всего, лучше их применять на акциях и на фьючерсах.
Ренат, что скажешь про акции? Можно ли их применять там?
Честно сказать, конечно, в большом таком масштабе, как, допустим, дневной график, я имею в виду, ну, вот годовой, если посмотреть такой, то я бы, наверное, не стал применять, это не пшеница, но внутри дня, конечно, применяется, потому что самая активная торговля идет в первые 2 часа и в последние 2 часа. А перерыв между ними, соответственно, в это время очень много ложных пробоев. В это время лучше торговать контртренд или флет, или вообще не торговать. Поэтому временные обязательно учитываются. Особенно вот силен рынок, это в первые 2 часа. Если будет тренд, то, как правило, это и объемы, это и если пробивается, то пробивается очень хорошо, уверенно, и цена уходит, как бы, ну, потенциал у нее движения намного выше, чем в обеденное время.
Понятно. Спасибо, коллеги. Спасибо. Давайте обсудим еще одну интересную тему, которая уже выходит за рамки торговых систем. Но для начала, я думаю, мы резюмируем сказанное. Итак, есть трендовые, флетовые, временные, контртрендовые системы. Трендовые системы генерируют прибыли большого размера, которые покрывают множество мелких убытков. Флетовые системы генерируют в количественном выражении больше прибыльных сделок, чем убыточных. Но примерно они равны, прибыльные и убыточные сделки. Может быть, прибыльные чуть-чуть выше. Контртрендовые сделки генерируют быструю прибыль и также значительную прибыль. Она может покрывать череду мелких убытков. Временные системы по прибыли нам прогнозов не дают, но прибыль также может быть значительная и довольно большой. Вот наши слушатели примерно получили представление о торговых системах и вот будут знать, в какую сторону им теперь двигаться. Отлично. И вот теперь тема, которая на самом деле очень обширная, но я предлагаю ее коротко коснуться. Тема, может ли хороший аналитик стать успешным трейдером? Вот известна ситуация, когда человек хорошо анализирует, прогнозирует рынок, но торговать он почему-то не может. Вот что ему мешает здесь на самом деле? Вот какие у вас будут мнения? Инна, что ты думаешь?
Я думаю, не то, что ему что-то мешает, а скорее ему что-то не хватает. Скорее всего, он недопродолжил свое образование и не уделил достаточно внимания управлению капиталом.
Может быть, дело в дисциплине все-таки еще?
Ну да, управление капиталом и дисциплина, они вот, по-моему, где-то очень-очень рядышком находятся. Это процесс воспитания самого себя и с помощью денег.
Угу. Может быть, дело в том, что аналитик очень хочет быть правым, и у него, так скажем, зашито, так скажем, это стремление к правоте. И он делает слишком большие ставки на свои прогнозы. Возможно, это так. И поэтому управление капиталом у него страдает. Как вы думаете, вот, Сергей, как ты думаешь?
Да, я соглашусь, потому что именно так и есть. Если человек хорошо прогнозирует рынки, и потом, значит, пытается, допустим, торговать по своим прогнозам, здесь начинается психология голая. То есть нужно четко понимать, если ты уверен в своем прогнозе, то нужно, значит, придерживаться своих же оценок, исследовать им до конца. Одно дело, когда ты прогнозируешь и как бы не отслеживаешь, насколько у тебя хорошо получается, и продолжаешь дальше, прогнозируешь. То есть ты не видишь практически, не видишь статистики результатов своих прогнозов. А фактически трейдерство — это как раз наглядное подтверждение твоей правоты или неправоты. И здесь вступает именно как раз вот психология дисциплины, что если ты следуешь своей теории, и она приносит прибыль, значит, ты хороший аналитик и стал успешным трейдером. Другой вопрос, что ты хорошо прогнозировал, пока ты не стал торговать, это уже, значит, либо ошибки в прогнозах, либо ты не можешь пользоваться своими же прогнозами. Это, говорю, очень такая тонкая грань. Сложно, когда, значит, на рынок смотришь непредвзятым взглядом, да, аналитики, они непредвзяты, они не торгуют, у них нет открытых позиций. И совсем другое получается, когда ты вошел в позицию, у тебя меняется взгляд на это. Тебе кажется, что вот, все-таки все хорошо, ты встал правильно, и все идет так, как надо. Или наоборот, ты начинаешь смотреть, что вот, ты ошибся, и здесь начинается дергание, метание, и, как правило, добром это не заканчивается. То есть, если человек хорошо анализировал и решил торговать, то ему нужно просто четко понимать, что либо он имеет четкую ТС и ее выполняет, либо он не удался как трейдер, хотя, может быть, прогнозы его были верные.
А можно я вставлю свою аналогию? У меня почему-то сейчас родилась такая мысль, что хороший аналитик — это так же, как хороший метеоролог и синоптик. Он знает про движение циклонов, про то, как движутся воздушные массы, про вероятность осадков, но, наверное, не в состоянии, выйдя на улицу, потом все-таки подмерзнет зимой.
Или выйдет в дождь без зонта, да, хотя прогнозировал дождь на сегодня.
Да.
Интересная аналогия. А как вы относитесь к тому, что трейдеры, они могут вообще не встроить прогнозов, например? То есть для некоторых людей это кажется нонсенс. Как мне строить прогнозов? Вы должны иметь какую-то модель протекания событий. Вот я говорю, что может и не быть такой модели. Ренат, как ты думаешь?
Модель в глобальном смысле этого слова, если, допустим, прогноз на будущее, то я ничего не строю.
Прогноз, скажем, на месяц вперед.
Вот как раз таки, в чем преимущество трейдера, да, то, что он не строит прогнозы какие-то, а он действует по факту. Что происходит сейчас? Вот, например, образовался треугольник, или образовался там какой-то сетап, или паттерн. Вот он образовался, мы играем, допустим, на пробой или на отскок. Все. А выдумывать сидеть, что вот там, потом еще, потом это, это уже другое. И по поводу, значит, аналитиков хочется высказаться. Даже если супераналитик, если такой прям он успешный и так хорошо предсказывает рынок, и он говорит, что сейчас разворот, то любой трейдер понимает, что если говорят даже разворот, даже если это разворот, то это не говорит о том, что надо покупать прямо сейчас. Надо смотреть, что делают другие участники рынка. Надо смотреть, как покупать, какой риск, какая прибыль, это абсолютно с ценой согласен. То есть, что бы ни происходило, какой бы ни был суперточный прогноз, всегда нужно примерять его на рынок. А аналитик, к примеру, правильно, абсолютно, как до этого вы высказались, что он делает? Он, значит, очень сильно верит в свой прогноз, рынок уже должен развернуться, он начинает покупать, может, неумеренно, и просто, грубо говоря, вылетит потом на маржин-колле и все. А тот же трейдер, он посмотрит, скажет, да, мы разворачиваемся, но пока я покупать не буду, я подожду, к примеру, посмотрю, что другие участники сделают, посмотрю какие-то еще сигналы подтверждения, дождусь и прочее. Потом с более-менее каким-то низким риском сделку подыскать и так далее. То есть это взгляд уже практика, не просто теоретика, а практика.
Трейдер – существо более осторожное уже.
Ну, конечно.
В силу опытности,
ну,
и побитости.
Конечно.
С обожженными пальцами, да, и шишками на голове.
Я бы так резюмировал, что аналитик работает с тем, что должно быть, а трейдер с тем, что есть. Да. Стремится, по крайней мере.
Абсолютно согласен.
И раз уж говорим, что может или не может, как раз вопрос встает, что если у него получится нивелировать свои неумеренные желания в трейдинге, то из него получится хороший трейдер. А если он как бы не сможет перебороть свою предвзятость, которая возникает при выставлении прогноза, то тут уже, конечно, тяжело.
Конечно, тут управление капиталом выходит на первый план. Если даже аналитик был, допустим, в 10 случаях, в 9 случаях 10 прав, но в одном не прав, если он рискует 7, он останется, опять же, без депозита. Поэтому без управления капиталом вообще нет смысла никакого начинать даже торговать, трейдить. Лучше так и продолжать предсказывать.
Хорошо. Ну давайте резюмируем. Пожелаем нашим слушателям быть хорошими трейдерами, работать с тем, что они видят сейчас, и а не с тем, что должно быть. Вот, я благодарю наших замечательных гостей. Попрощайтесь с нашими слушателями, и мы продолжим в следующих подкастах обсуждение торговых систем.
До свидания.
Всем попутного тренда.
Спасибо всем за интересную беседу. Всего доброго.
С вами был подкаст «Биржевая яма».
Биржевая яма. Интересный подкаст о финансовых рынках.